Спасибо. Спасибо огромное. Очень интересное действие тут разыгрывается. С юмором, талантливо. Мне нужно как-то войти в эту игру. Вот я вошел уже почти. Но тема у нас серьезная. Вообще этот Голгофест посвящен трем великим личностям Махабхараты. Трем великим женщинам Махабхараты. Величайшие образы чистоты, долга, целомудрия. Но меня попросили говорить немножко о другом. Я расскажу о тоже великом человеке Махабхараты, величайшем образе Махабхараты. Образ воина Бхишмы, который еще в юности дал обет безбрачия. Всю жизнь оставался девственником, хранил целибат. Но интересно то, что его судьба была очень тесно связана с одной женщиной, которая стала причиной его гибели, этого воина, практически непобедимого воина. Я расскажу об этой интересной истории, какую роль в мире может играть женщина. Вот это противоречие Махабхараты от самых низких проявлений до высочайших проявлений человеческая дхарма описана Махабхарата. Это потрясающее событие. И когда-то на высших планетах, я думаю, что и сейчас на высших планетах живут мудрецы 8 васу. 8 васу, они братья. На высших планетах живут праведные существа. Но случилось недоразумение, странность. Когда мимо проходил один мудрец, Дадичи, с искривленной походкой и суставами, он двигался как-то нелепо и смешно. Один из вас рассмеялся, увидев его. Мудрец очень удивился. Сказал, что? Это высшие планеты? Это 8 васу, мудрецы? Мудрец не должен попадать в двойственность. Его не смущают телесные различия. Он не унижает тех, кто имеет телесные недостатки, и не возвеличивает тех, кто имеет телесные преимущества. Он смотрит на мир равными глазами, равно на все живые существа. И это мудрецы, это вас, я проклинаю вас, он сказал. Вы недостойны находиться больше на райской планете. Вы упадете вниз, на грешную землю, в мир смертных. Получите рождение. Испугались 8 вас. Променять высшую планету на земной уровень страшно. Здесь люди мало живут, здесь они живут в борьбе, здесь они трудятся за кусок хлеба с потом и кровью, здесь совсем другая жизнь. Здесь праведность, добро и зло смешаны, здесь очень трудно разобраться и очень рискованно жить в этом мире. Он подобен ловушкам, капканам, постоянной трудности, где можно ошибиться в жизни и получить плохое будущее. Упали в ноги 8 васу к мудрецу Дадичи и сказали, дорогой, ведь прости нас, ведь не все же из нас совершили оскорбления. Почему же ты проклинаешь всех 8 сразу? Ведь только один посмеялся. И действительно, сказал Дадичи, я просто был разгневан, расстроен. Но теперь получите благословение. 7 из вас, едва родившись, немедленно вернутся снова на свои места сюда. А вот ты, 8, будешь жить долго. Это было проклятие. Это проклятие на высших планетах оказалось здесь благословением. Долгая жизнь здесь считается благословением. Но на высших планетах долгая жизнь в борьбе считается проклятием. В то время на земле правил царь Шантану, могущественный. Он обладал такими качествами, что мог общаться с полубогами. И однажды он увидел олицетворенную Гангу, то, что никому из обычных людей не удается увидеть. Он увидел Гангу в привлекательном образе женщины. Небесная Ганга спадает с высших планет, она приходит на эту землю и уходит в низшие миры. Он увидел ее и привлекся, и признался в своих чувствах, что он хотел бы приложить ей руку и сердце, и свое царство, и сделать ее своей супругой, дорогой супругой. Ганга увидела, что Шантану достойная личность, несмотря на то, что он земной царь. Она не отказала ему. «Но у меня одно условие», — сказала Ганга. «Что бы я ни делала, что бы ни говорила, ты не должен со мной спорить и противоречить, иначе сразу уйду к себе на высшие планеты». Царь Шантану сказал: «Никогда, я клянусь, никогда я не упрекну тебя ни в чем. Да и в чем тебя можно упрекнуть? Ты безупречна. Ты чиста». Он не знал, что будет дальше, как и мы с вами. Даже великие личности не всегда понимают, что же будет дальше со мной, с этим миром, с моими близкими людьми. Время над всем стоит, провидение. Царь Шантану и не подозревал, что случится дальше. А дальше рождались дети. И когда родился первый сын от Шантану и Ганги, Ганга молча взяла новорожденного и пошла к реке. Шантану почувствовал что-то недоброе и шел за ней молча. Он не мог ее остановить или упрекнуть в чем-то. Она подошла к реке и бросила ребенка в воды Ганги и утопила. И вернулась во дворец. Но он молчал. Но не проронил ни слова. Родился второй ребенок. Ганга сделала то же самое. Понесла ребенка к реке и бросила в воду Ганги. Молча, спокойно вернулась во дворец. И так было 7 раз. И когда родился 8-й ребенок, Ганга стала делать то же самое. И тут Шантану воскликнул: «Что ты делаешь, мать? Что ты делаешь? Ты остановил меня, ты упрекнул меня. Я возвращаюсь на свои планеты. Этого ребенка вернуть тебе позже». Это был Бхишма. О нем сегодня пойдет речь. Этот самый великий Бхишма. Патриарх всего рода Куру, который потом разделился в братоубийственной войне. Удивительная история этой планеты Махабхарата. Маха – значит великая, Бхарата – значит планета Земля. Бхарата называлась ранее. А до этого называлась Иловрита Варша. По именам великих императоров прошлого, далекого прошлого, ведического прошлого. Сейчас мы тоже стремимся к империи, чтобы воцарился порядок в мире, но это сложно в наши дни. Очень сложно. Но когда-то были такие императоры. Вам парампара праптам имам раджаршаю виду. Там объясняется в Бхагавад-гите, что правители мира получали особое знание, божественное знание. Тот, кто спускалось сверху от Верховного Господа, первый получил и Бог Солнца, и Вавасван, потом прародитель людей Ману, а от Ману первый царь Икшваку на земле. И это знание делало их великими. Давайте посмотрим, что это за знание, что это за образ Бхишмы. Когда Бхишма вырос, он был представлен отцу. Отец о нем думал постоянно, потому что он император мира, ему нужен достойный наследник. Он понимал, что сын Ганги будет достойным наследником. И учился этот Бхишма у Парашурамы. Парашурама – необычный человек. Не относите его к категории человека. Веды называют его воплощением Бога. Он браман, знающий абсолютную истину, и он также лучший учитель военного искусства. Величайший воин. Когда-то, очень давно, он наказал взбунтовавшихся царей, 21 поколение уничтожал. Парашурама сражался с воинами со скоростью мысли, а когда уставал, со скоростью ветра. Одним топором уничтожал армии непокорных правителей. Это образ Парашурамы. Так он устанавливал дхарму, порядок в этом мире. Когда-то очень-очень-очень давно. Бхишмадев учился непосредственно у Парашурамы. И вот царь Шантану остался без супруги. Жители стали жаловаться. Теперь царь не может проводить яги. Чтобы процветало наше царство, необходимо проводить яги. Если мы не будем поддерживать отношения с полубогами, с Верховным Господом через яги, царство оскудеет. Природа оскудеет. Люди станут безнравственными. Нужен контакт с высшими силами. Но царь может это делать только вместе со своей женой. А царь наш не женат. Мы очень беспокоились об этом. Царь Шантану искал себе новую жену. И он нашел Сатьявати. дочь рыбака. Когда Бхишма был представлен, он был коронован на престол, но царь Шантану хотел жениться на Сативати. Но она сказала, либо мои дети унаследуют престол, либо я за тебя не выйду замуж. Иначе кем я стану? Кем станут мои дети? Мы станем просто слугами при дворе. Нет, если ты хочешь жениться на мне, с одним условием, должны быть мои дети установлены на престол. Но царь обещал Бхишме. И установил уже Бхишму на престол. И царь не нарушает обещания, знаете об этом. Это мы нарушаем обещания. Это можно сказать и не исполнить, забыть. Царь не имеет права на это. Иначе разрушится все царство. То есть он тверд в своих обетах. И когда Бхишма узнал об этой дилемме, что царство не могут поделить, что намечается раскол внутри, он сказал, я не могу допустить, чтобы отец мой был несчастлив. Ради меня жертвовал своим счастьем. Отец? Нет, сын должен жертвовать собой ради отца. Поэтому я даю обет. Он громогласно заявил, я даю обет безбрачия. В 20 с лишним лет дал обет безбрачия. Все воины в царствах вздрогнули и сказали, это сумасшедший обет для воина. Это невозможная вещь, что сказала Бхишма. Такой обет дают монахи, отшельники, аскеты, которые находятся в медитации, но люди, живущие в политике, в культуре, в социуме, выполняющие свои обязанности, не могут соблюдать такие обеты. На что Бхишма идет? Сказал, я буду поддерживать трон любой ценой. И так он отказался от царства, от семьи, от собственных детей будущего, от всего отказался в пользу счастья отца. И таким образом, когда родился сыну Сативати, он стал царем Вичитравирья. Карма сработала, законы судьбы сработали. Вичитравирья был плохим царем. Царствовал практически Бхишма за него. И воевал за него, и принимал решения за него. Он просто пил вино, наслаждался и был физически слаб и нездоров. Сативати, как мать, очень переживала и сказала Бхишма, чтобы усилить Вичитравирью моего сына, чтобы он смог управлять царством, ему нужны хорошие жены. Тогда много жен принимали кшатрии. И вот соседний царь, у него три сестры, три дочери, вернее. Амба, Амбалика и Амбала. Бхишма, ты великий воин. Завоюй на своем варе всех троих и приведи сюда, в жены своему брату Вичитравирье. Такой был план. И Бхишма должен был послушать, поскольку он стал слугой трона. А это была мать-царица. Он вошел в то царство, завоевал легко один Махаратха, ученик Парашурамы, легко разогнал всех воинов, взял этих троих и привез в свое царство Хастинапур и представил, вот тебе три жены, можешь жениться на них, братец. Две из них сказали, ты нас уже завоевал, поэтому никто нас больше не примет, поэтому мы остаемся здесь, мы выходим замуж за твоего брата. А третья сказала, а меня помолвили с царем Шалвов. Уже обещали, обещана моя рука. Отпусти меня, пожалуйста, к моему возлюбленному. Ну, да, сказали, почему нет? Двоих достаточно, ты можешь отправляться к своему жениху. Это была Амба, та самая женщина, которая стала причиной смерти Бхишмы. Она вернулась к своему возлюбленному. Он сказал, тебя украл Бхишма? Этот ужасающий силы и могущественный воин с остальным характером, я не приму тебя обратно. Он испугался Бхишмы. Он не мог разобраться в этой ситуации. К тому же тебе коснулась рука чужого мужчины, ты осквернена, он сказал, убирайся обратно к Бхишме. Она пришла к Бхишме и сказала, по твоей причине теперь меня не принимает мой суженый. Он только что отказался от меня. Я глубоко ранена. Теперь ты должен быть моим мужем. Ты украл меня. Ты причина этого разлада. Но Бхишма сказал, я дал обет безбрачия. Я не нарушаю обеты. Я не могу на тебе жениться. Это была ситуация. Это была единственная женщина не замужем того времени. Из царского рода тем более. Она сказала, я самая несчастная в мире, и причина моего несчастья – ты, Бхишма. Я добьюсь справедливости. И она пошла к его учителю Парашураме. И сказала, ваш ученик, Гуруджи, творит беззаконие, По его причине он не знает дхармы, не знает точно законов религии. Он совершил грубые ошибки. Я несчастная осталась. Дхарма предназначена для того, чтобы все были счастливы. Кшатрии следят, чтобы все были счастливы, чтобы не было насилия. Но по его вине я единственная женщина в мире, несчастная из царского рода. Теперь эта несправедливость становится в мире. Вы должны исправить эту ошибку. Его учитель, заставьте Бхишму нарушить свой обет. Согласно тому уровню, на котором даются обеты, если мы давали когда-нибудь обеты, мы должны знать, обеты не нарушаются. Лучше умереть, лучше, чем нарушить обет. Это как слово офицеров было в прошлом. Если офицер не исполняет своих слов, он не живет в этом мире. Это уровень обетов. Это воинская культура. И Парашурама сказал, Бхишма призвал его. Раз ты причина страдания, эта женщина должна лично стать ее мужем и сделать ее счастливой. Гуруджи, я не могу, я дал обет, обет не нарушается. Что делать? Тогда, чтобы доказать, что ты чист, ты должен выиграть у меня в сражении. Только тогда эти все слухи об этой адхарме утихнут и очистятся. Сражение, сказал Парашурама, со мной. Как же я могу сражаться с тобой, Гуруджи? Ты объект моего поклонения. Ученик не сражается с духовным учителем, не конфликтует с ним. С врачом, с духовным учителем, с соседом конфликтовать не нужно, говорится в ведах. Нужно мир поддерживать. Но гуру сказал, это мой приказ, должен послушать. И гуру, он более счастлив, когда ученик сильнее его. Он становится более счастливый. Поэтому сражается Бхишма в полную силу. И началось сражение 26 дней. Сражались они. Они использовали все виды оружия, которые знали, обучались вместе. Парашурама раскрыл ему многие секреты. Но суть в том, что Парашурама не знал одной вещи. И Бхишма забыл тоже одну вещь. Что он не земной человек. Он Васу, проклятый мудрецом Дадичи. Он обладает сверхмогуществом. Кстати говоря, когда он дал обет безбрачия, в пользу счастья царя, отца своего, отец как раз и благословил его и сказал, отныне мое благословение тебе, отцовское, от всего сердца, у него пошла большая сила благословения, сказал, ты будешь жить сколько хочешь в этом мире. Ты сам себе определишь количество жизни, сам себе назначишь день смерти. Вот мое благословение тебе отцовское за это, за твой подвиг, за твою жертву. И Бхишма сказал, я буду жить пока, на троне не воцарится справедливость, только после этого я уйду. Это будет мой долг. И вот началось сражение, начались оружие, стрелы, копья, сабли, мечи. Все это с мантрами, все это гремело. Есть водное оружие, есть огненное оружие, есть воздушное оружие, есть психотронное оружие. Все это было всегда. Например, есть оружие, которое усыпляет воинов, врага усыпляет. Просто засыпают все оружие, все ура, и ложатся, спят. Все. Есть такое оружие. Есть оружие огненное, это брамастра, которое вызывается мантрами, но пользуются луками и стрелами, и копьями. И однажды Парашурама запустил копье в разгар битвы. Это копье пронзило юремную ямку на вылет Бишмадева. Он упал навзничь с колесницы. Все закричали, Васу сверху закричали. Он мертв, увы, 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 увы. И Бхишма впал в такое забытье и увидел семерых братьев своих и вспомнил Васу, великие мудрецы, знающие законы религии, законы природы. Они сказали, Бхишма, ты не должен умереть. Вспомни, когда ты был с нами, мы же знаем различные виды небесного оружия. Земного такого нет. Вот слушай, мы тебе напомним, и сказали мантры необходимые, чтобы вызвать это оружие. Поэтому ты не должен умереть, вставай. И когда будет большая трудность, и воспользуйся этими мантрами, они у тебя всплывут в уме по нашей воле. Мы тебя защитим, Бхишма, вставай. Бхишма выжил. За одну ночь рана восстановилась. Началось новое сражение. Парашурама был потрясен. Ученик не умирает. Но Бхишма был в замешательстве. Убить учителя невозможно. Грех. Он браман. Бхишма кшатрий. Какой же будет исход битвы? И в один момент, когда он понял, что не миновать проигрыша, поражения, он вспомнил эти мантры, автоматически стал разворачиваться в эфире, в пространстве оружия небесного характера. Представьте, все завибрировало вокруг, до планетных систем. Мощь. И вся эта мощь стала разворачиваться в сторону Парашурамы. Парашурама понял, что такого у него нет оружия. И он опустил. Бесполезно сражаться. И когда это оружие уже стало нападать на Парашураму, чтобы уничтожить его, голос с небес закричал: «Бхишма, останови оружие! Ты не можешь убивать свою гуру! Ты не можешь убивать брамана! Ни при каких обстоятельствах!» Возвращая оружие обратно, и Бхишма стал проповедовать мантры, чтобы свернуть это оружие обратно. И Парашурама бросил оземь свои атрибуты военные и сказал: «Я проиграл. Ты настоящий герой, ты настоящий мой ученик. Я теперь понял, что ты абсолютно чист, ты не можешь нарушить дхарму». Они обнялись, заплакали, и мир установился великий. Но это Амба сказала: «А я что? У вас все хорошо, у вас все лучше и лучше. А я что? А я также остаюсь несчастной?» Нет. Вот что она сделала. Она осталась в лесу и стала совершать аскезы, медитируя на Шиву. Шива – могущественный полубог. Ему поклоняются все. Он разрушитель вселенной. Он отец всей жизни в этом мире материальной. Его супруга – сама материальная природа, Дурга. У него трезубец из Пашупата Астра. Он им разрушает все эти миры в свое время. Мы живем во временном мире, представляете себе? Мы, конечно, тут празднуем. У нас фестиваль сегодня. Не хотел огорчать никого, но таков факт. Мы улыбаемся все равно, нам все равно. Когда это еще будет, правда же? Увидим когда-нибудь. Мы же тоже воплощаемся, и мы когда-нибудь это увидим. Может, уже видели не раз потопы, другие катаклизмы. Но мы же вечные существа, поэтому с этой точки зрения мы бессмертны. Она стала совершать аскезы, контролировать дыхание, заниматься йогой с целью своей аскезы вызвать Шиву. Омовение, постоянные посты. Она дышала только воздухом, ничего не ела. Она стала худая, как связка костей, седая, страшная. Это Амба, красавица, царица. Она стала жертвовать своим телом полностью, чтобы только отомстить Бхишме. В конце концов, Шива явился перед ней. Сказал: «Деви, что ты хочешь? Говори, ради чего ты совершаешь такие аскезы? Так изнуряешь себя. Нас тоже тут нужно спасти. Ради чего мы так тяжело с вами трудимся? Скажите, пожалуйста. Должна быть какая-то цель. Зачем мы тратим столько сил, нервов? Ради чего мы все это делаем? Тоже вопрос хороший». И Шива спросил: «Ради чего? Что хочешь? Говори, я исполню твое желание. Я Шива. Я хочу убить Бхишму!» Боже мой. Вот эта женщина, вот этот характер. Женщины не забывают обиды. Смотрите, это образ женщины Махабхараты. Потом вы услышите о других образах. Но это тоже образ. И проклятие женщины работает до сих пор. Поэтому, мужчины, будьте осторожны. Женщина не такой слабый пол, как кажется. Не обижайте женщин. Надо уважать женскую природу. И Шива сказал: «Хорошо, Деви. Ты станешь причиной смерти Бхишмы, но не в этой жизни, а в следующей». И сейчас. Знаете, что она сделала? Сейчас вы все упадете со стульев. Все. Никто на стуле больше не останется. Она тут же сложила костер, зажгла его и вошла в пламя заживо и сказала: «Я это делаю ради убийства Бхишмы». И сгорела в ту же секунду. В это время в одном из царств царица во сне увидела Шиву. Махадев явился. Это редкое событие. Кому-то снился Махадев? Вот надо, чтобы снился вот такие сны. А в Ведах говорится, что полубоги, предки или духовный учитель, когда снятся, это не сон, это реальность. Этому нужно верить. Шива явился и сказал: «Скоро у тебя явится сын. Родишь сына скоро». Она во сне обрадовалась: «Я рожу сына». «Но это будет сначала девочка», сказал Господь Шива, «а потом станет мужчиной. Ты должна скрыть это от своего мужа. И воспитывать его пока отдельно. Одевать как мальчика, воспитывать как мальчика, обучать как юношу. И эта женщина поверила. Ведь сам Махадев пришел во сне. Родила девочку, но скрыла это. Сказала: мальчик. И стала все, предприняла как царица, все организовала, чтобы все было скрыто. И когда он уже подрос и вырос, и всем стало известно вокруг, что у этого царя сын растет прекрасный. Соседский царь сказал: у тебя сын, у меня дочь. А? Ну давай, породнимся, поженим, укрепим наши границы, объединим наше царство. Хорошая возможность. Царь сказал: да, конечно, они обнялись, все, будет свадьба. Смотрину устроим на днях. И счастливый царь сказал своей царице: скоро будут смотрины. Готовь к женитьбе нашего сына. И мать сказала: прости меня, муж, прости меня. Меня подвел сон. Я поверила. Не сын у тебя, а дочь. И призналась во всем. Боже мой, что ты натворила? Что теперь скажем соседям? Ну что мы теперь скажем соседям? Они уже фактически выдали замуж свою дочь за нашу дочь. Что ты теперь скажешь? Это беды не миновать, это же царская династия, они не простят нам никогда. Это война, это разрушение будет. А что оставалось делать? Так и сказали: извините, мы пошутили. Ах, что за шутки? Вы так пошутили, война, 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 месть. Этими делами не шутят цари. Шикандини звали эту девочку. Шикандини. Шикандини увидела, что какие-то проблемы у отца с матерью, в царстве, с соседами. В чем дело, скажите мне? Может, я чем-то помогу? Ну как же ты поможешь? Я виноват во всем, твоя мать. Я вела заблуждение всех. Я тебя воспитывала как мальчика, да и сама ты хотела быть мальчиком. Ты всегда об этом сама просила. Хотела брать оружие, хотела сражаться. Ты сама была такой. Я и поверила Шиве. Но вот теперь наши отношения расстроились, и теперь грозит разрушением и войной наши соседи. Ах, так, скажите, что вы не ошиблись. Скажите, что никаких шуток не было. Просто ваш сын, я, стал отшельником, отрекся от мира. И все утихнет. О, Боже, какая судьба. Теперь ты становишься лесным отшельником ради мира людей. Все вздрогнули. Мать плакала, умоляла не уходить в лес. Пусть лучше война. Сказала. Но Шикандини с таким характером ушла в лес. Так и сказали. Но он стал отшельником, простите, принял саньясу, отречение. Но это позволяется. Теперь понятно, что была не шутка. Снова мир. И Шикандини осталась снова в лесу. Одна. Как и в прошлой жизни. И плакала горючими слезами. Но почему я самая несчастная из жизни в жизнь? В чем же причина моего несчастья? В чем это? Законы же судьбы, это же законы кармы. Что я сделала не так? Она плакала так жалобно, а там жил Якша неподалеку, лесной демон. Якша не слуги куверы, слуги сокровищ. Там, где сокровища, там Якши живут. Там, где деньги, золото, драгоценные камни, там Якши. Они хранят эти сокровища. Они могут менять облики, они могут быть вытянутыми вширь или вверх, они все усыпаны драгоценностями, они могут быть видимыми и невидимыми. Кто-то иногда их видит как гномов, кто-то по-другому. Но там, где сокровища, Якши живут. Якша жил в лесу, в своей избушке. Лесной житель Якши услышал этот горестный плач и пришел туда. Деви, что случилось? Что у тебя за горе? Почему ты здесь одна? Чья ты дочь? Замужем ли ты? Что случилось? Может быть, я тебе помогу? И она рассказала всю свою историю. Да, удивительно, сказал Якша. Удивительно. Но я могу тебе помочь. Я владею мистическими силами. Я могу менять пол. Но не просто так. Мы с тобой можем меняться полами на некоторое время, пока ты там все не уладишь. А потом вернешься и возьмешь пол свой обратно. Договорились? Шиканди не согласилась. И вернулась из лесу Шикандином мужчиной. Вот как у тебя свадьба будет. Потом, как только дети появятся, возвращайся в лес, обменяйся полами, и ты тогда не вернешься уже обратно. Но дети у тебя будут. И она ушла в царство. И там все шло своим чередом. В это время царь Якши осматривал свое владение и увидел, вот тут один мой подданный живет в этой избушке, пойдемте посмотрим, как он поживает. Спустился со своей свитой. Не знаю, странные вещи. Как-то дом по-другому стал выглядеть. На окошке появились шторочки, цветочки, украшения какие-то. Что там происходит? Ну-ка, позовите его сюда. Слуги вошли, сказали, тебя царь хочет видеть. Выходи. Говорит, я не пойду. Я стесняюсь. Он стесняется, сказали Якши. Как стесняется? Это что такое? Силой выволокивайте сюда. Подданный. Спорит со мной. Вывели Якшини с закрытым лицом. Якша сказал, я стал женщиной, поэтому стесняюсь. Позор, сказал царь Якша. Какой позор? Как ты мог пойти на такое? Обменять мужской пол на женский? Это унизительно. Это тебе бесчестит. Я тебя проклинаю навсегда. Теперь останешься женщиной за такие шутки. Якша упал в ноги. Слишком жестокое наказание. Навсегда оставаться женщиной. В Ведах написано, что нет труднее судьбы, чем у женщины. Это самое трудное, что может быть вообще быть женщиной. Сегодня как раз речь о женщинах идет. Вы знаете, как это было не просто быть женщиной. Великой женщиной. Царь Якши смягчился. Да, из сострадания он все-таки не из выгоды это сделал. Были смягчающие обстоятельства. Хорошо. Ты останешься женщиной, пока Шикхандин жив. В будущем он погибнет на Курукшетре, и пол вернется к тебе. Действительно, была серьезная политика. Бхишма, следуя своим обетам защищать трон, вынужден был защищать злые силы. Они захватили трон. А Бхишма дал обет защищать любого, кто сядет на трон. Он попал в ловушку собственных обещаний. Всю жизнь он сильно страдал. Представьте, какая сильная личность исследовала своей дхарме даже внутри, в логове безбожия демонизма. И сердце его принадлежало пандавам, своим любимым внукам, благочестивым, благородным воинам, сыновьям Панду, великого царя. Но власть держал Дритараштра, другой брат, слепой. Панду умер. И поэтому этих племянников, этих пандов, они преследовали всю их жизнь. То сжигали, то травили, то сгоняли в лес, то проигрывали в кости. На ними издевались Драупади, хотели раздеть публично, чтобы опорочить их семью, чтобы покончить с ними. Столько злодеяний было. И Бхишма не мог защитить своих любимых внуков, которые он любил всем сердцем и душой. Даже когда их проиграли в кости, даже когда раздевали Драупади, Бхишма был скован своими обещаниями и не знал, в чем же воля Бога. Такой сильный характер. И в конечном итоге, в результате всей этой политики, конечно, была битва, была Курукшетра, и Бхишма был главнокомандующим против своих пятерых внуков. Дурьотхана упрекал его, этот злобный царь, сын Дритараштры, сказал, ты, Бхишма, ты можешь убить их за один день. Ты великий воин, ты ученик Парашурамы, но ты не сражаешься в полную силу, ты слабый кшатри, ты малодушный. И Бхишма сказал, ах так, я даю обет. Завтра я убью Арджуну, любимого внука, лучшего воина пандавов. Даю обет, я не потерплю унижения воинского. Я исполню свой долг, раз уж так судьба распорядилась, я буду исполнять свой долг. Завтра я даю обет, убью Арджуну, если только сам Кришна не мешается лично. Дурьотхана подпрыгнул от радости. Кришна не мешается. Он дал обет не браться за оружие. Он возничий Арджуны. Он просто водит его колесницу. О, завтра Арджуна погибнет. И была такая битва страшная. И Арджуна сказал Кришне, Кришна, этот поток стрел я не могу остановить. Бхишма сражается сегодня неслыханным образом. Не видно неба вообще. Он может один уничтожить всю армию на самом деле. Он безмерно могущественный. Я не знаю, какими силами он владеет. Кришна, что делать, скажи мне. Кришна сорвался с колесницы. С огромной скоростью рванулся к Бхишме. А Бхишма прекрасно знал, кто такой Кришна. И когда он видел, что Бхагаван, Парабрахман, абсолютная истина, в образе друга Арджуны с этой колесницы, бежит к нему, разъяренный, смотрит на Бхишму. берет, срывает колесо от колесницы, замахивается, это не оружие. Бхишма отбросил свой лук и стрелы и сказал: «Я счастлив так умереть от руки Кришны. Это великое счастье, удача, что кто умирает от руки Кришны, лично освобождается из цикла рождения и смерти». И когда Кришна поднял это колесо, уже готов его убить, зазвучала раковина. Битва была закончена в этот день. И так вот Кришна стоит. Такое есть изображение. И Бхишма медитирует, вот это счастье между ними удивительно. Вот удивительно Махабхарата. И в конце концов Арджуна, Юдхиштхира, Бхима, Накула, Сахадева, пятеро пандавов подошли к Кришне однажды после битвы и сказали: «Кришна, мы честно признаемся, что мы не можем убить Бхишму. Это невозможно. Что делать? Если Бхишма не погибнет, зло восторжествует. Он как лев защищает безбожие, даже не желая этого». И Кришна сказал: «А помните, что сказал Бхишма вам?» Что он нам сказал? Он сказал: «Даю обет. За каким бы советом ко мне ни пришли пандавы, я дам им любой совет. Так пойдемте сейчас вечером к нему в гости, в его военную палатку, и вы спросите у него совет, как его убить». И все пошли к Бхишме и вознесли им поклоны, коснулись его стоп, со слезами любви сказали: «Дхарма такова, воина, нам приходится сражаться с любимыми родственниками. Но если, Бхишма, ты не погибнешь, погибнет дхарма, погибнет религия. И восстановится безбожие на земле. Поэтому ты должен погибнуть. Скажи, как тебя можно победить?» И Бхишма рассмеялся. Он знал все о той женщине, о ее прошлой жизни, о ее самосожжении, о ее перевоплощении, о ее рождении в этом царстве, о ее смене пола. У него были соглядатые мистики. Они все знали об этой женщине. Он знал, что гибель ему грозит только от нее. И он рассмеялся и сказал: «Пришел время, пришел день, когда я сам назначаю себе день смерти. Завтра возьмете этого Шикандина, Арджуна, ты, и поставишь ее прямо перед собой. Будешь сражаться из-за его спины. Я не смогу поднять оружие на этого человека. Я знаю, кто она. Я должен принять смерть таким образом. Я не смогу. Я следую дхарме. Я не буду сражаться с женщиной обиженной». Пандавы так и сделали. Шикандин, а он просто в ярости. Где Бхишма? Где Бхишма? Где Бхишма? Где Бхишма? Он не был таким сильным воином, но у него вот это было... чувство мщения безграничное. Его постоянно пускал эти стрелы, какие-то попадали, какие-то не попадали. Он был как слеп, знаете, он в гневе просто был. Но Арджуна сражался рядом с ним, и Бхишма сделал так в одно время. И в это время, когда он сделал так, он был беззащитен, все эти поток стрел пронзили насквозь его тело. Практически одновременно. И когда он упал навзничь, он лежал на стрелах, он не на земле. Он был повержен. Дурьотхана закричал: «Не может быть!» Все воины закричали: «Не может быть! Бхишма не может быть побежден! У него благословение жить сколько хочет! Как это могло случиться? Почему это случилось?» Ревели небеса все небеса ревели. Все полубоги ревели. И поскольку он был великим аскетом, могучим, в целибате, он сверхсилами полгода лежал на стрелах, ожидая благоприятного времени ухода, чтобы уйти, вернуться точно по назначению. Это был Бхишма. Выразим ему свое почтение сегодня все. Мы получим частичку его характера, могущества, если просто услышим с верой о таких личностях. В Индии на Курукшетре до сих пор есть... это скульптура, огромная скульптура Бхишмы, лежащего на стрелах. Потрясающе. Это дух воина, дух дхармы, дух человека, никогда не нарушавшего свои обеты, дух могущества, чистоты, целомудрия, дух справедливости, защиты. И когда битва была проиграна кауравами, и Дурьотхана погиб, и все сыновья Дхритарашты погибли, так все устроено было Кришной, что малочисленная армия Юдхиштхиры победила всех, и Бхишму, и Дрону, непобедимых воинов. Бхишма ждал пандавов. Он все еще лежал на стрелах. Ведь битва всего 18 дней длилась. А Юдхиштхира себе места не находил. У него сердце обливалось кровью. И он сказал, как же мне жить дальше? Ради того, чтобы меня поставить на престол, мы убили миллионы, сотни миллионов людей. Как же я могу быть царем? Счастливым царем, который может принести благополучие. Люди будут смотреть на меня как на истребителя человеческого рода, как на убийцу своих мужей, отцов, дедов. Как я могу принять такое царство? И даже Кришна не мог его утешить. И Кришна привел его к Бхишме. И в это время туда собрались все мудрецы, такие как Вьяса, который записал Веды, Нарада, этот божественный странник вселенной, мудрец среди полубогов, Асита, Дивала. Многие вселенские браманы, земные, собрались туда, потому что что-то необычное. Бхишма сейчас что-то скажет. Какие найдет слова утешения? Юдхиштхира. Какой выход из этой ситуации? Как жить дальше? И Бхишма сказал Юдхиштхира, ты многого не знаешь. Мне 900 лет, сказал Бхишмадева. И я знаю, что все, что с вами случилось, и битва на Курукшетре, и все остальное, было задумано Кришной с самого начала. Эти войны должны были умереть, чтобы установилась дхарма. И когда воины погибают в битве, они поднимаются вверх. И в исполнении долга они все освободились. То есть Бхишма рассказывал. О материальном существовании он рассказал целую историю. Он говорит, представьте, человек в материальном мире живет. Это все равно, что жить в лесу, когда за вами гонится тигр вожделения. Вожделение не дает нам покоя. То хочу, это хочу, теперь не хочу, а теперь это хочу, то не хочу, так, так, нравится, не нравится, друг, враг. О, когда это кончится, этот тигр преследует и преследует и преследует. Это вожделение, эти желания нескончаемые. И человек убегает от этого тигра, одновременно хочет наслаждаться. Фрукт соберет какой-то, там что-то еще поест, но там тигр надо. И вот он еще проваливается в яму, в колодец слепой. И падает. А в этой яме внизу змей гигантский раскрыл пасть и давно уже ждет его. И он летит туда, в эту пасть. Это пасть змея времени. Там тигр вожделения, тут змей времени, тут колодец материального существования вниз, не вверх. И вот он летит несчастный, беспомощный, что сверху тигр, снизу змей, но тут какая-то коряга из этого колодца. И он этой одеждой цепляется случайно за корягу и зависает между тигром и как раз змеей. И думает, как мне повезло. Как я удачно устроился. Какое счастье. А там над этой ямой еще дерево раскидистое с медовыми сотами. И капли меда падают туда прямо ему на щеку. Он пробует, думает, настоящее счастье. И две белые и черные мышь грызут этот корень. Белая – это день, а черная – это ночь. И тут в таком положении находится каждый человек в этом мире. Говорит, пандавы, вы должны знать высший смысл, а не искать просто чувственных наслаждений в лесу материального существования. Он дал такие удивительные наставления. Он сказал о человеческом обществе, о его структуре, об обязанностях каждой варны и ашрама. Если мы и сейчас о том последуем, мы будем жить с вами в раю. Это сказал Бхишма, причисляет к числу махаджан, величайших людей, знающих науку, духовную науку, преданного, любовного, бескорыстного служения. Был абсолютно бескорыстный человек, чистейший человек. Поэтому при его кончине присутствовал сам Бхагаван в четырехрукой форме. Он смотрел на него собственными глазами, а Бхишма смотрел на него и вспоминал, как все было. Как ты сорвался тогда с колесницы Арджуны ради своего преданного, любимого друга. Ты мог даже нарушить обет. Тот, который источник всех обетов, всех религий, всех обещаний, сам был готов нарушить все ради защиты своего преданного. Бхишма вспоминает и прославляет пандаву, прославляет Кришну, прославляет Дхарму. И так он уходит, и когда он уходит, замирает вселенная. Птицы замолкают. Воздух останавливается, река останавливается, и Ганга плачет. поливаю его своими горючими слезами своего сына. Это история Пхиши. И связана также с историей женщины. Ну, это все, что хотел рассказать вам сегодня на фестивале. Спасибо большое.